Мы продолжаем. Я хотела спросить такую вещь. Каким образом изменить уже сложившееся положение? Если мы говорим о невесте, которая только что вышла замуж, и она учится как правильно, у нее может быть больше шансов построить изначально правильную систему взаимоотношений с мужем. Но ведь многие семьи уже наработали конфликты, проблемы, различные вот эти вот узлы, которые завязались между ними. У них уже давно, многие годы, неправильная система взаимоотношений существует. Есть привычки, которые у того и другого уже выработались. Есть определенные роли, которые они играют. И муж, и жена. Как изменить существующее положение? Что женщина может и должна сделать, чтобы это произошло?
Мы рассматриваем, что и это говорится, что если ты, мы верим, что можно испортить, мы точно так же должны верить, что можно исправить. И если у человека есть уже достаточно, значит, есть какой-то даже плюс у этой пары, которая уже прошло какое-то время, значит, я не говорю о минусах, она о минусах вы говорили, я говорю, наоборот, о плюсах. И один из плюсов это то, что она намного лучше знает своего мужа. Она намного лучше знает себя. Об этом говорит Пахат Ицхак, что человек, который не знает свои ошибки, не знает свои слабости, слабые места, ему чем-то намного тяжелее. Потому что он, скажем это, если вы говорите, я тут не вхожу в плюсы, которые вы сказали, только говорю, потому что только подчеркнуть то позитивное, что есть у пары, у которых у них уже отношения не сложились. Я только хочу дать какой-то плюс тоже этой паре. И понять, что чем-то ей даже легче, чем тем, кто только начинает. Когда мы только начинаем, мы даже сами не знаем, сколько у нас есть недостатков. Мы эти все недостатки очень серьезно и очень сильно пробуем скрыть. И мы на это тратим неописуемое количество сил. И за счет этого у нас намного меньше сил для того, чтобы играть и вести себя правильно. Хотя, так как я не знаю моей глубины недостаток, я на всякий случай беру и пользуюсь очень большой силой для того, чтобы их подавлять. Если я уже знаю себя, я же уже человек, который не пользовался этим давлением. Если я была все время неправильной, я не сжимала свои неправильные вещи. Я сейчас точно знаю, кто я такой. Я знаю глубины моей тьмы внутри себя. Тьмы — это понятно, моих недостатков. И поэтому я знаю точно, какую силу мне нужно потратить для того, чтобы себя контролировать. И я за счет этого не буду тратить слишком большие силы. И поэтому я намного больше сил освобождена на плюс. Когда у молодой пары это совсем не так. У нее намного больше сил, она тратит, и он тоже в какой-то мере, для того, чтобы себя контролировать. И вести себя все время правильно, и просто быть показным человеком, как это надо себя вести. Так первым делом я даю такую помощь. Понятно, что они уже знают, чем-то им легче. И тогда мы верим, что в любой ситуации всегда можно все изменить. И мы начинаем с чего-то маленького, никогда не начинаем что-то грандиозное. Скажем, одна из вещей — это можно найти для первой вещи, если вы хотите, чтобы он чем-то или как-то делал что-то, что вам кажется по-другому немножко. Когда, если случайно, он что-то совершенно маленькое, только далеко похожее на то, что вы хотите сделать правильно, правильно, извините, что я даже так это называю, за то, что вы бы хотели, чтобы он сделал для вас то, что кажется правильным, потому что нет тут понятия правильно и неправильно, у каждого есть свое понятие правильно или неправильно. И это еще одна важная вещь, никогда не давать никому оценок. То, что я думаю правильно, это правильно. То, что он делает, это неправильно. Это очень правильно в его глазах. Это неправильно для вас. Но у меня такого понятия, что я права, а он не прав. У нас у каждого есть совсем другие точки оценки. Точки отчета. И для каждого есть другое понятие правильно и неправильно. И когда он делает то, что вы бы хотели, чтобы он делал, как можно более это поощряется. Только тут очень осторожные вещи. Если вы слишком поощряете, вы вот в этом топите. Значит, одна из очень осторожных, понятно, что такое тупица, значит, это рассматривать, что если мы берем в древние времена, когда они зажигали масло, когда они зажигали свечи, они его зажигали за счет масла. Масло туда клался фитиль. Но если вы кладете слишком много масла, фитиль, он не может просто гореть. Значит, того, что мы хотим слишком его поощрять, мы его топим этим так, что он тонет у нас. То же самое с детьми. Мы должны поощрять, но не слишком. Это также очень пугает человека. Если меня сейчас так много хвалили, если в следующий раз, значит, меня ждут что-то такое неописуемое, в следующий раз, если я так не буду вести, значит, меня вообще не будут хвалить, и вообще это показывает, что любую вещь оценивают.
И я должен оправдать ожидания в следующий раз.
И это на меня будет такое тяжелое ярмо. И также это ощущение, что меня все время оценивают. Я прав, я не прав. Чем должен себе немножко, чтобы расслабиться, а не что любой мой поступок оценивается и ставится на него оценка. Поэтому просто так, как я говорю, что надо поощрять, только это поощрение тоже ставлю в каких-то гранях и рамках. Показать, насколько это было неприятно, как это мне было хорошо, когда это было сделано. И посмотреть, что произойдет. Я говорю, любую вещь, то же самое, как мы говорили с гримом. Если вы это будете слишком сильно красить, это будет некрасиво. Поэтому все должно быть в какой-то правильной мере. Что значит правильная мера, если вы меня спросите? Для каждой женщины, для каждого конкретного мужчины это что-то другое. То есть, знаешь, как для каждого лица, если это вечерний, я выхожу вечером, грим должен быть один, если это утренний грим, он другой. А если здесь какой свет в этом месте, значит, это совершенно, это очень индивидуальная вещь. В каждой ситуации, в каждом конкретном случае это что-то другое рассматривать эти грим. Но в любых случаях есть понятие слишком, и есть в любых случаях понятие недостаточно. И Всевышний дал достаточно ума каждому из нас понять именно в нашей ситуации, что для нас
работает. Еще один вопрос, который я хотела задать, опять же, о потребности женщин контролировать ситуацию. Есть ли еще какие-то причины, кроме неуверенности в себе, кроме недостаточного доверия к мужу? Какие-то еще причины этой потребности?
Также может быть такая вещь, что у женщины есть очень много страхов. Теперь я сейчас не говорю о корне этих страхов. Они могут быть за счет неудач в прошлом, что в какой-то мере это также связано на каком-то уровне с неуверенностью. Это может быть еще из многих других вещей, из-за чего у человека есть вот такой страх. Есть даже целые фобии, таких понятий, как страх. И когда у человека есть вот это вот очень большое понятие страха, это так, значит, одна из вещей, которых мы должны с этим, когда мы боимся о сами себе, это то, что делает страх, он нас парализует. С одной стороны, значит, у страха, когда человек находится в состоянии страха, есть две противоположные вещи. Одна вещь — это люди, некоторые люди, когда они боятся ужасно чего-то, они просто замирают. Это просто меня берут и замораживает. Другое понятие страха — это наоборот, я хочу это сделать как можно быстрее, то, чтобы это только прошло. Даже если это будет уже очень неправильно, то, чтобы это уже исчез. То, чтобы я была уже после этого. Шлюмо, когда он говорит, скажем, о лени, он говорит также о страхе. Он считает, что корень лени — это страх. И то, что я говорю, это вот замораживание такое. Потому что если я все равно не смогу, я все равно все будет не так, и все равно все получится не как надо, значит, я уже боюсь того, что все будет не как-то как надо, зачем же мне вообще что-то начинать? Мы это можем видеть часто у детей. Когда ребенок что-то боится, он вообще ничего не может делать. И тогда то, что делает обычно мать, это она пробует ему объяснить, как не надо бояться. Но часто это не ребенок, который боится, а часто происходит, что это сама мама, которая боится, или жена, которая боится. И тогда она все время это передает своему мужу.
То есть она боится, что он сделает что-то неправильно.
И тогда этот страх ее переходит автоматически в муж.
А как это происходит?
Первым делом это происходит подсознательно. Если женщина идет с ребенком, с детьми это вообще происходит ужасно. Она говорит, и проходит собака. И мама говорит, ты знаешь, эту собаку совершенно не надо бояться. Она ничего не сделает. И она берет ребенка и идет на другую сторону улицы. Хотя она ему сказала, что ее совершенно не надо бояться. Ребенок, как вы понимаете, понял, что это просто какая-то катастрофа.
Собака. Она передала ему невербальное сообщение о том, что это страшно.
Ребенок это явно помнит очень сильно. И тогда ребенок будет очень бояться собак. И мама будет говорить, ну я же ему объяснила, что мне надо бояться собак. То же самое происходит с нашим мужем. Значит, наши страхи, они просто заразимы.
Заразные,
спасибо. Наши страхи не заразны. И поэтому, если я это ощущаю, я это передаю всем вокруг. И тогда зависит, что делает каждый из нас во время страха. Значит, или мы за счет этого ничего не будем делать, что, мне кажется, само по себе ужасно, потому что надо что-то делать. Это будет просто, понятно, как это отсутствие всего, просто ничего не стоит делать, потому что все равно пойдет прахом. Или другая вещь, мы будем делать как можно быстрее, только чтобы взять, отделаться, чтобы быть уже после. Если это две противоположности, как реакция на ту же самую эмоцию, которую обе вещи, как вы понимаете, приводят к тому же самому последствию, что будет все сделано неправильно. В одном случае просто ничего не будет сделано, в другом это будет сделано неправильно.
Если я боюсь, что что-то будет сделано неправильно, я боюсь дать своему мужу возможность сделать эту вещь, взять на себя. Потому что я боюсь, что если он начнет сейчас заниматься финансами нашей семьи, то к концу месяца мы окажемся в долгах. Или я боюсь, что если сейчас он начнет воспитывать наших детей, то они вырастут совершенно безответственными, невоспитанными и невежливыми зверюшками. И поэтому я беру это все на себя.
Это, значит, в момент, значит, первое, то, что вы говорили, это две вещи. Вы не говорили только страх, который у женщины самой себе. Это страх и недоверие ее к нему. Значит, это очень большая неуверенность ее в мужа. То, что мы говорили до этого, это страх ее сам собой. То, что вы сейчас говорите, это ее страх к нему. Значит, есть также еще одно понятие, это что когда я что-то очень боюсь, я пробую властить над всем. И то, что я имею власть над всем, это мне дает уверенность. То, что я сейчас все решаю, все делаю, я 10 раз буду все проверять, такие женщины обычно 10 раз все проверяют, если у них выключен газ, если утюг отключен, если прям как-то, и они должны все властить. И это очень нагнетено. В семье, в такой семье жить очень тяжело, потому что этот страх, он ужасно ощущается.
То есть это первое напряжение.
Очень большого напряжения. Это женщина, которая все проверяет 10 раз, проверяет себя 10 раз, проверяет любого ребенка 10 раз. Это очень большое. Дети и муж ощущают, они воспитываются в атмосфере очень большого недоверия к себе. И они, значит, если мы говорили в начале о уважении, в этом семье нет уважения никому, потому что женщина не уважает первым делом себя. Она не уверена в себе, и она эту неуверенность передает всем вокруг. То, что вы сейчас рассматриваете, это что происходит, когда это происходит на стороне мужа, когда она не уверена, тут я не говорю, что всегда эти страхи, они неправильны. Если вообще когда неправильны. Но если сейчас мой муж скажет что-то ребенку или не скажет, я не думаю, что это решит, ребенок будет зверюшкой или нет. Значит, есть очень много этапов пока и как. И как то, что я подчеркнула, мы должны дать себе возможность ошибаться. И себе, и другим мы не должны это бояться. Значит, мы должны этот страх с себя снять. Потому что человек, который живет в страхе, он явно пройдет жизнь ужасно.
Как снять страх?
Первым делом это у нас есть для этого вера Всевышнего. Теперь мой папа Зихроли Враха, одно качество, которое у меня просто отсутствовало абсолютно, это был страх. И папа очень гордился этим. Он всегда мне говорил, я ничего не боюсь. Он кроме Всевышнего ничего не боялся. И один раз, просто только лично теперь, я по своему характеру очень боюсь людей. Я такой зверенок, если вы говорите, папа всегда говорит, что у него в семье, значит, есть дети, которые нормальные дети, а есть дети-зверюшки. Знаете, как дикие звери, когда приходят люди, они вбиваются в угол. Так вот я была такой ребенок. Если приходили люди, я куда-то забивалась в угол, я все боялась. Для меня даже сейчас позвонить кому-то, это просто... Даже если человек не позвонил, я должна ему позвонить, я должна вторгнуться в его
личное пространство.
Это просто против моего любого... против меня вообще. Я никогда не могла пойти к твоей подружке в дом. Они всегда приходили ко мне, потому что мне постучать к ним в дверь, это просто невозможно. Но это характер такой. И папа очень старался нас как-то от этого отучить. Или показать как хотя бы рамки этого. Но не сломались. И вот один раз случай, который с нами произошел, мы ехали в Ташкенте, это было, ночью мы возвращались с Шилопроход, и мы ехали в автобусе, и в автобусе была какая-то группа шпаны, может быть, их можно назвать даже хуже, и они начали между собой писать машины. И там были ножи, понимаете, такая бедность. Мне была девочка 6 лет. Теперь папа у меня сидел в тюрьме, и он знал, как надо себя вести с такими людьми. И папа нам сказал, не показывайте страх. Если вы покажете какую-то минимальную слабость, на вас они наоборот, эта слабость их подпитывает. Теперь я девочка 6 лет, я вижу ножи с обоих сторон вокруг меня. И папа говорит, не бойся. И я почувствовала, как я их не боялась. Я хотя бы могла как-то это проявить, понимаете, в себе вот эту вот какую-то стойкость. Я не боюсь. И папа мне объяснил, если ты будешь внутри бояться, они тебя, понимаете, что сделают?
Они почувствуют твой страх.
Да. И ты должна вот этот твой страх взять и победить. Я могу сказать, что я где-то 6 лет, может быть, даже еще раньше, но это у меня было воспитание папы. Значит, папа мне сказал, с этого момента иди стучи в дом твоих подруг. Я до сегодняшнего дня этого не делаю. Но какое-то понятие страха я победила внутри себя. И если я ощущаю в себе этот страх, я могу его победить. Это то же самое, когда вы берете ребенка в руки первый раз, и вы не знаете, как его держать, и вы дрожите. Так, представьте себе, что вы берете, вас берут туда на руки, и у него руки дрожат. Вы понимаете, как вы себя ощущаете?
Очень неуверенно.
И если вы ощущаете, значит, видите, как неуверенность передается дальше. И вы начинаете плакать, потому что уверены, что значит, сейчас еще немножко упадете. Значит, когда я что-то делаю, я даю урок, я готовлю, я беру ребенка на руки, даже если я внутри себя абсолютно не уверена, я вообще не знаю, что я делаю. Я стараюсь внутри себя взять, решить, что я, да, уверена. Что то, что я сейчас буду делать, хотя бы следующий шаг, я знаю, что я делаю. И тогда другие вокруг меня успокаиваются, потому что они ощущают, что я знаю, что я делаю. И это просто внутренняя работа над собой.
Это работа мысли?
Да. Это эмоциональная и мысленная работа.
То есть нужно думать какие-то те, нужно думать правильные вещи.
Да. И вы, должна быть, сказать себе, вы, если вы будете неуверены или уверены, вы то же самое. Различение с ним. Так то, что вы сейчас собираетесь делать, вы это делаете уверенно. Вы будете делать то же самое, что вы бы делали, когда вы были неуверены. Но форма и ощущение ваше внутреннее, когда вы это делаете, она уверенная форма.
Вы хотите сказать, что нужно вести себя так, как будто вы уверены?
Да. И это даст всем вокруг ощущение спокойствия.
В таком случае спокойствие повлияет на вас тоже?
И на меня тоже, конечно. Я вхожу в не знаю, что делать. Все перевернуто, все кричат, все непонятно как. Потом говорю, извините, сейчас мы все спокойно, идемте сейчас подумаем, что делать. Я сама не знаю, что делать, я только думаю, что делать. Но если я всем скажу, извините, сейчас идемте все сядем, и мы сейчас подумаем, что делать. Я это говорю уверенным тоном. Все успокаивается. Вы знаете, кто мне скажет, что делать? Они. Я вообще не знаю, что делать. Это они те, которые до этого кричали, и непонятно, что вообще были в какой-то истерии. Но то, что я смогла сделать, это дать им спокойствие.
Каким образом дать спокойствие и уверенность себе и своему мужу в таком случае? Если мы не уверены в нем.
Так вы должны быть первым делом уверены, что вы всегда сможете, всегда будет хорошо. И как это будет? Значит, вы уверены в себе, что вы сможете как-то из любой ситуации выйти сухой, как это называется?
Сухим из воды.
Да, сухим из воды. И еще одна вещь, это если он сделает что-то, что-то вам будет казаться, что просто катастрофа для вас, как я сказала, мы не на необитованном острове. Есть среда, с которой можно посоветоваться, которая может повлиять, которая может с кем-то поговорить. И это нам дает какую-то уверенность. И еще одна очень важная вещь, у нас есть Всевышний, можно ему всегда помолиться. И я могу сказать, что я это очень резко ощущаю внутри себя. Значит, я не говорю это только как красивые слова, потому что надо так говорить. И мы в нашей семье были очень часто в очень тяжелых ситуациях. И это вещь, которую мы ощущаем, что мы все время Всевышним. Он нам в любом случае всегда поможет. И то, что со мной сейчас происходит, это не случайность. Это не Всевышний специальный стил. Это проявить какие-то мои силы, какие-то мои возможности. И я уверена, что я из этого выйду намного лучше. И, может быть, то, что тут говорите, это когда я встречаюсь с женщинами, людьми Советского Союза, у них часто, может быть, я не знаю, я просто говорю, какое у меня ощущение, что Всевышний, они его рассматривают, что наказывают. Что если я сделаю неправильно, я буду наказан. Поэтому я должен быть очень осторожен, делать все правильно. Я рассматриваю Всевышнего как что-то, что меня очень любит. И делает все только специально, только для моего добра. И даже если он меня потом за какие-то вещи будет наказывать, я это никогда не вижу как наказание, я это вижу как исправление.
Что направляет нас туда, куда мы должны
идти. Куда мы должны идти, и мы должны относиться к Всевышнему как то, что меня больше всего любит, больше всего не заботится, и хочет только хорошее мне, которое даже я сама себе просто не могу представить, что там это было. Скажем, если я беру моего ребенка взять, чтобы ему дали прививку, сколько я ему не буду объяснять, когда будет ему дана прививка, ему будет, он будет плакать.
Потому что ему будет больно.
Потому что ему больно, и он считает, что это плохо. Но я же знаю, что это самое хорошее добро, которое в этот момент я ему делаю. Точно так же мы относимся к Всевышнему. И это говорит в книге Хувата Левавот. Он там говорит о том, насколько единственное, кто нас любит и делает только все, только для наших целей, это Всевышний. У него есть раздел, который называется Шара Битахон. Если вы говорите о страхе, противоположность страха – это уверенность. Или испование, по-моему, на русском.
Упование.
Упование. И вот в разделе упования то, что делает Хватарь вот первым делом, это показывает, как у нас есть многие люди, на которых мы уверены. И насколько, если мы уверены в Всевышнего, это самое настоящее упование. И самое единственное только упование, в котором можете быть полностью, абсолютно уверены.
Что он не сделает для нас ничего, что пошло бы нам во вред?
Ни в коем случае. И он единственный, кто знает нас лучше всего. Он знает, что для нас самое хорошее. Потому что я не знаю себя до конца. Я не знаю, что для меня по-настоящему самое хорошее. Я могу считать, что это для меня самое хорошее, если мой муж сделает так, а по-другому будет просто ужасно. А Всевышний знает, кроме того, что будет в будущем. А я же не знаю. Я не знаю, как это мне повернется. Я просто слышала от одного брокера, так говорит, на русском, который работает на бирже. И он только вот был самый начинающий брокер. Первый раз ему был портфолио, второй раз тоже говорится портфолио, которое ему дали. И он должен был там что-то продать. И ему сказали, как продать какую-то одну фирму, а он по ошибке продал другую. Разница между ними была одна буква. Вы знаете, там у них там DNC, а там было это DNB, что-то такое. И у него как-то, и он, когда вдруг понял, что он сделал, он просто понял, что все, его жизнь как брокер закончилась. А то, что произошло на завтра утром, это что то, что его попросили сделать, она полностью развалилась, а то, что он купил, она, наоборот, была единственной из всех фирм, которая поднялась очень высоко. И с этого момента вот этот человек, который ему дал, это как только пробу, дал ему какой-то очень маленький процент своих акций, он только с этого момента начал работать. И он так стал самым известным брокером на Уолл-стрит. Вот такой, значит, а мы же не знаем. Значит, он был уверен, что Всевышний сделал ему. Но вот просто, понимаете, разрушил ему жизнь этой ошибкой. А Всевышний, наоборот, его построил этой ошибкой. Значит, есть случаи в нашей жизни, которых мы не блестим над этим. Вот, как, вот эта ошибка, которую мы сделали. Есть вещи, которые мы делаем специально, есть вещи, которые у нас как будто на Всевышних подкидывают.
Очень часто женщины говорят, что тот человек, за которого я вышла замуж, это самая моя большая ошибка, которую я сделала в своей жизни.
Я думаю, что это было более, это то, что она сделала с ним, после того, как она вышла замуж.
То есть ошибка – это то, что она сделала со своим мужем.
А не кто бы. То есть я считаю, что если человек, он психически здоров, он явно, и обе стороны не психически здоровы, я думаю, что явно их что-то потянуло же в первый момент. Это что-то очень, очень глубокое, очень подсознательное. И поэтому я уверена, что в таком 99%, если снова оставляю хотя бы 1% на что-то другое, но на 99% явно можно что-то сделать. Такой вопрос, насколько же женщина хочет и насколько она согласна вложить себе. И я считаю, что, почему я также рассматриваю сторону женщины, я уверена, что если психически здоровый человек, он и она, психически здоровые люди, они хотят себе добро. И люди, которые хотят себе добро, они не хотят жить явно, они хотят жить наоборот, на поверхности. Они хотят, чтобы им было хорошо. И поэтому любой человек понимает, что если я сделаю так, это же будет плохо другому. А если это будет плохо другому, будет плохо так же мне. Поэтому мне даже стоит, тут не вопрос, это хороший поступок или плохой поступок. Это более вопрос, это хорошо мне или это будет плохо мне. Это мне стоит или не стоит. И в Агадашем Песах, когда носит там 4 ребенка, там плохой человек называется злодей, ваша. А противоположность должна была быть цадик или хасид. А как вы знаете, противоположный человек называется хахам. Мы рассматриваем праведных людей или праведников, просто мудрых людей. Они делают то, что просто стоит. Так как в Пирке Авот, когда говорится, что такое мудрый человек, это авоэт анулад, тот, кто видит будущее. Значит, видеть будущее. Потому что вы понимаете, что вам стоит так съесть.
Мы видим перспективу тех вещей, которые происходят с нами.
Значит, я вижу последствия. Поэтому, а так как мы все на каком-то уровне мудрые, мы все здоровые и хотим хорошую жизнь, поэтому мы понимаем последствия. И поэтому достаточно легко выстроить такую форму отношений, которая будет хороша обоим. Потому что каждая сторона понимает, что если хорошо другой, мне даже будет намного лучше.
У меня есть вопрос, который касается ощущения женщины самой, как она. Самоуважение. Ощущение самодостаточности, довольство своей жизнью. Каким образом, без помощи мужчины, возможно, женщина может этого достичь?
Я считаю, что это очень важно, чтобы у женщины было свое «я». Я считаю, что если у женщины нет абсолютно своего «я», своего роста духовного, своего самоуважения, как вы сказали, это просто, она превращает быть женщиной. Я думаю, что женщина должна чуть ли не поделиться. У нее есть понятие, что она жена. У нее есть понятие, что она сама, как человек, и есть также понятие, как мать. И даже какое-то время она должна уделять своему дому, как вы знаете. И поэтому женщина должна как-то даже свое время поделить на эти 4 части. И если она не делит это на 4 части, она становится только что-то одно, она просто себя стирает в других планах, и это просто становится очень неправильно. Значит, она теряет баланс. должен быть баланс. Она должна быть мать на какой-то процент, она должна быть жена. Очень часто женщина после родов становится слишком сильно матерями. За счет этого баланс с мужем, с тем, что они жена, их отношения с мужем, они становятся неправильными. Если они слишком отдаются мужу и детям, они теряют свое «я». И потом тогда нет вообще ни матери, нет ни жены, а есть просто какое-то, я скажу, такое, какой-то компьютер.
Какая-то сущность какая-то
неопределенная. Но это совершенно не человек, а дети и муж, они нуждаются именно в женщине, они нуждаются в какой-то сути, какое-то существо, которое им это дает. И место, где это можно, мне кажется, посмотреть в иудаизме, я это обычно подчеркиваю, это когда вы должны быть, я там не вхожу в комментарии именно Тор, это находится в самом конце Парашат Ноах, по-моему, 29-30 пасук 11 главы, там говорится о том, что у Сары, у Нахора, у Нахора было два сына, Авраам, извините, у Тераха было два сына, Авраам и Нахор, и у Гарана были две дочери. У него была Иска и Мелька. Мелька была жена Нахора, а потом говорится, там я не вхожу в комментарии, поэтому я не скажу, давайте прочитайте, там увидите, достаточно странно это написано. И у нас устное предание говорит, что Иска — это Сара. Это Сара. Хотя на устном туре это не говорится, там просто говорится о том, что есть два у одного мужчины, значит, в одной семье были два мальчика, в другой семье были две девочки, и говорится, что один из этих мальчиков женился на одной из этих девочек. Они делается параллель между другой девочкой и другим мальчиком, значит, другим сыном, другой дочерью. Тогда непонятно, зачем они там написаны, и более точно, зачем эта другая девочка написана. И поэтому устное предание рассматривает, что вот эта другая девочка — это Сара. Но нигде в писанной туре они не рассматриваются как одно и то же. И говорит на это Митраш, что Иска — это Сара. И там дается много объяснений, почему она называлась Иска. Но комментаторы также рассматривают, почему нигде не говорится, что Иска — это Сара. Почему они не... у нас есть несколько людей, у которых у них есть два имени, и эти два имени они как-то связаны, скажем. Мы знаем, что Яков — это также Исраэль. Но нигде не говорится, что Иска и Сара — это та же самая личность. И говорит на это один из комментаторов, что у нас у каждой женщины есть две личности. Иска — это именно связано с ее родителями. Это вот та личность, кто она такая, как она была названа. Иска показывает ее красоте, по одному мнению. По другому мнению, Иска показывает о том, что она имела дар, святой дар, или как это называется, Воха Кодыш. Вы знаете, что Сара была на более высоком уровне духовности и пророчества, чем Авраам. И это именно то имя, которое это подчеркивает, это Иска. Теперь у Сара было другое имя. У нее было также имя Сарай. И имя Сарай — это связано с ее мужем. Скажем, когда Авраам, от Авраама становится Авраам, Сарай становится Сарай. Теперь у каждой женщины есть два «я». Есть ее личное «я». Скажем, если мы рассмотрим даже в наше время, это можно чуть ли не рассмотреть как какое-то. У нас есть имя, у нас есть фамилия. Наше имя остается всегда наше. А фамилия меняется за счет нашего мужа. И это двойственность женщины, которой нет у мужчины, он все время то же самое. Она подчеркивается вот этими двумя именами Сара. Если будет где-то написано, что Иска — это Сара, значит, мы в какой-то мере ставим зависимость. Сара, она зависит от Авраама. Если мы скажем, что Сара и Иска — это то же самое, тогда Иска станет зависима от Авраама. А мы хотим, чтобы вот это «я» женское, ее, было независимо ни от чего. Оно никак не связано с ее мужем. Это она сама по себе. У нее есть другое «я», которое полностью зависимо от мужа. Поэтому я считаю, что у женщины, конечно, должно быть свое личное «я».
Как это должно проявляться в ее жизни?
У каждой женщины это по-другому. Есть женщины, которых им важно какое-то интеллектуальное продвижение. Есть женщины, которым важно более эмоциональное продвижение. Есть женщины, которые это более там молитвой или искусством. У каждой женщины в чем-то другом.
Может быть, карьера?
Может быть, карьера. С каждой женщиной это что-то. Скажем, у меня есть сестра, у которой 9 детей. И когда родился 9-й ребенок, старшей девочке было 10 лет. Она просто сделала расчет, что если она идет на работу, она будет тратить больше денег на то, что там будут сидеть ее детьми, чем она будет зарабатывать. И она тогда взяла, посоветовала с папой. Мой папа, Захарова, он знает характер моей сестры, и он сказал, что ей очень важно даже платить деньги на работе, чтобы пойти на работу. Потому что для ее характера, да, это очень важно. Поэтому каждый человек должен понять, что важно именно ему, потому что и женщина, что если она не пойдет на работу, она не выйдет из халата, она просто полностью расслабится, и у нее еда не будет не вовремя, и все будет не вовремя. А когда она идет на работу, то ее ставят в рамки. Или другие какие-то понятия. Тут каждая женщина должна понять, что, кто она такая и что она нужна. Женщина очень нуждается в том, чтобы себя реализовать. Если у женщины есть какой-то склонность к искусству или к чему-то, и она это не будет реализовать, это ее потом будет душить. Но это не значит, что она это должна сделать за счет семьи. Это должна уметь взять, и это очень... Значит, здесь также это известно, что женщинам на IQ женщины и IQ мужчины, они примерно точно такие же. Но мужчина, если он сейчас занимается А, он может заниматься только А. Он не может заниматься в это время ничем другим. А женщина может говорить по телефону, гладить и разговаривать с ребенком одновременно. Значит, мы можем распыляться. Поэтому женщина должна, и она должна также уметь это делать, как то, что она себя проявляет, никак не задевает все остальное.
Она должна сбалансировать свое поведение как
между собой, дома.
Жена и как просто отдельная личность, как женщина, как...
Я просто поэтому подчеркиваю, если видите, также в иудаизме есть такое понятие, показывает даже откуда мы это знаем.
И таким образом она сможет достичь ощущения самоуважения, удовлетворения собой, довольства собой.
И тогда она сможет намного больше давать семье, дому, мужу. Муж будет иметь цветущую, хорошую жену, радостную жену. А момент, когда она себя это подавляет, он это не получит. Значит, вы подавляете себя во имя семьи, вы не делаете то, что вы хотите, для того, чтобы семье было лучше. А, конечно, вы оказываетесь семье горькой, неудовлетворенной женщиной, которой, мне кажется, никому от этого не лучше. И, может быть, лучше было бы, что вы не жарили эти котлеты, а варили сосиски, и в это время сделали то, что вы хотите. Но вы это подадите с радостью, приятно, вы даже украсите немножко тарелочки как-то. Мне кажется, явно детям будет приятнее есть эти сосиски, чем эти котлеты, в которых вы вложили просто полностью себя, и за счет этого не делали 2 часа то, что вы хотели.
Есть еще такая вещь у женщин, как потребность общаться. Женщины — это существа, которые разговаривают много. Что делать, когда женщина выходит замуж, и она хочет разговаривать со своим мужем, общаться с ним, рассказать ему обо всем, что есть ей рассказать. А в ответ она получает незаинтересованность. Иногда он убегает от нее. Или в момент, когда начинает рассказывать о том, что есть ей рассказать, ему он начинает заниматься другими вещами, или берет газету, или сидит с ней с отсутствующим выражением лица. Это очень расстраивает и разочаровывает женщину. Что делать в таких случаях?
Когда мы выходим замуж, муж – это не наша подружка. Муж – это муж. А подружка – это совершенно что-то другое. И поэтому женщина явно нуждается, чтобы у нее была среда, чтобы у нее были подруги. Было время, когда она может с ними выходить. И это часть того, что я вам сказала, потребности, которые есть у женщин. У нас даже в законе есть такая вещь, что муж не имеет права запретить женщине взять и одалживать вещи у ее соседок. Кажется, такое нехорошее качество, что женщина, понимаете, идет и одалживает у других соседок, а потом это надо взять и возвращать, не знаю, луковицу, сахар и так далее. И закон говорит, что не имеет права ей не давать такую возможность, потому что если она не будет одалживать у других, другие не будут приходить к ней, не будут одалживать у нее, ее не будет связи с людьми. Эта форма – одна из возможностей общения. Поэтому женщина обязана общаться. Как видите, даже есть закон, что мужчина даже не имеет права препятствовать этому. Потому что так это психологически будет очень тяжело влиять на женщину. И она нуждается, чтобы она была в психологическом, на хорошем состоянии. Женщина нуждается в среде, и она должна себе найти эту среду. В старые времена, когда люди жили во дворах, так многие вещи женщины просто, естественно, делали вместе. Скажем, вместе стирали, вместе там гладили, вместе, понимаете, как это? Был дом и был двор. Вместе пекли хлеб. У него в каждой женщины в доме была плита, где варят. Вместе что-то варили. Сейчас у нас все это намного более поделено, и поэтому у нас нет возможности делать вещи вместе, и мы кого-то тратим добавочное время для того, чтобы это делать. Но с другой стороны, здесь, скажем, есть телефон, в котором можно разговаривать и делать что-то. Но я думаю, что очень важно, что были какие-то случаи, когда женщина, может быть, даже чуть ли не сделать даты в календаре, скажем, один раз в неделю, или, скажем, вот шаббат, если он длинный, это после шаббата, или там какие-то другие дни, когда это удобно семье, чтобы она в это время выходит своим подругам. И это ее время находиться сама собой и с какой-то средой. И это очень важно. Это чуть ли не какое-то время, когда женщина должна себе выделять, вот чуть ли не как работа, то же самое она выделяет время себе, то, что она заряжается с помощью подруг или средой, или чем ей важно. Извините, если она не будет заряжаться, она потом никому не будет нужна. Поэтому это также часть того, что она дает дому. Мы должны, есть случаи, когда я беру для того, чтобы взять себе. Есть случаи, когда я даю для того, чтобы взять. А есть случаи, когда я беру для того, чтобы я могла дать потом еще больше. Так если женщине кажется, что она берет, она сейчас отсутствует из дома. Она нанимает кого-то, кто сидел с ее детьми. Она их будто бросает в какой-то мере. Но если она выходит, находится с подругами, она потом приходит и на целую неделю может давать, быть веселой. Это, конечно, мне кажется, семье очень большой вклад, а наоборот не трата. У меня есть сестра моего мужа, которая очень любит танцевать. И она просто нуждается в этом. Это также физически для нее, также психологически. Она там чуть не делает какие-то хореографии, там танцев и всего. Не для того, чтобы выступать там где-то. Для себя самой это очень важно. Вот у нее после родов, 2 недели после родов, ее муж чуть ли не выгоняет из дома. Он говорит, мне это важно, что ты сейчас пошла танцевать.
Он уже знает, что он возвращается оттуда с одним
человеком.
Все общество женщин, когда женщина может поговорить на те темы, с которыми невозможно поговорить с мужем, они заряжают ее ощущением женственности, той, которая, в общем-то, потом является вкладом в ее собственную семью.
Конечно. И мы видим вот все это, я-то, с одной стороны, я взяла эту женщину и поделила как будто. Я сказала, что есть она, есть семья, есть дом, есть муж. Семья – это дом, муж и муж, дети и дом, мне кажется, это семья и есть она. Надо понять, что женщина, она же не поделена на части. Это все вместе взято. Поэтому чем больше она сбалансирована, чем больше она радостна, чем больше у нее есть силы, это, конечно, все намного более помогает и влияет совершенно по-другому.
Женщина, которая только начинает соблюдать, склонна думать иногда, что мечтать об украшениях, хотеть купить новое платье или пойти на какой-нибудь концерт, это все касается этого мира, материальности, а нужно думать о духовности, нужно заниматься чем-то другим, вообще мечтать о том, чтобы купить себе новое платье, это вообще низкий уровень, духовный уровень вообще не подобает еврейской женщине. Так ли это?
Только женщина должна смотреть для чего. Мне кажется, если женщина только думает о том, как, значит, в иудаизме очень важная вещь это не что, а для какой цели. И если я пользуюсь, вы помните, может быть, Раби Шимон бар Йохай, который был в пещере, и когда он вышел, он все сжигал своим сыном. И потом, когда они увидели, как один человек перед шабатом бегал с 2 миртами, и они спросили, куда ты бежишь с 2 миртами? Я сказал, мирт — это же запах, запах совершенно не нужен в мире, можно совершенно спокойно есть, пить — это что-то, что надо. Одеваться можно еще как-то объяснить. Но чтобы был приятный запах, ну это вообще уже совершенно какое-то
излишество.
И он сказал мне, и почему тебе нужно 2 мирты? Даже одного уже хватило. И он сказал, так как говорится в шаббат, у нас есть шамор и захор. Так мне нужно 2 мирты параллельно этими 2 сторонами. То, что надо соблюдать в шаббат, и то, что наоборот, нельзя делать в шаббат. Тогда они успокоились и прекратили, чтобы все сжигать в мире. Значит, это понятие того, что вот эти излишества, которые вы называете, как красивое платье, как украшение, как в доме, чтобы была приятная обстановка, они очень зависят, для какой цели вы это делаете. Если вы это делаете для того, чтобы семья была более крепкой, это очень важная вещь, и тогда эти все вещи, они рассматриваются как самая суть мицвы и самая главная вещь. Должны вы знать, что когда женщины были в Египте, и мужчины были очень тяжело поручены, женщины тогда брали и хотели сохранить еврейскую семью. Для этого они украшали себя. У них были зеркала, которыми они там украшали себя, приходили к мужу, приносили ему какую-то горячую пищу. Не просто еду, а пищу именно сваренную, что-то. И этим они сохранили еврейскую семью, потому что женщина, которая выглядит непонятно как, она никому не нужна, и семья в таком случае явно не будет создана. И даже если будет создана, она не будет продолжаться.
Я хотела уточнить, что женщинам в рабстве было едва ли не тяжелее, чем мужчинам.
Конечно.
Ошибка думать, что мужчинам было не до любви, а женщинам было так прекрасно и хорошо, что они только об этом и думали.
Они знали, что если они будут иметь детей, они будут только сами те, кто будет должны быть воспитывать, кроме всех других сложностей. Мужчины на работе, они сами, и весь горб семьи на них, и даже помощь мужа в какой-то мере также. И когда был построен мешкан, это переносная скиния, которая была в пустыне, переносный маленький храм, говорится, что эти женщины, они взяли и принесли свои зеркала, которые были из меди, как древние зеркала, которые были медные, они это принесли Моше. И Моше показалось, вот как вы говорите, зеркала в храм. И тогда Всевышний говорит, да, возьми эти зеркала. Из них был сделан киёв, это был умывальник, с которым куаним, это священники, мыли руки и ноги перед тем, как они начинали работу. Значит, самая первая служба в храме начиналась с того, что мыли руки и ноги с умывальником. перед тем, как пойти в храм, перед тем, как приносить жертву на жертвеннике. И это была какая-то обязательная вещь, любая вещь, любой день так только начинался. А этот умывальник был сделан именно из зеркал, которые принесли женщины. И говорили, что если бы не эти зеркала, еврейский народ просто этого не было. Потому что просто бы ничего не родилось, просто не было бы семьи. И значит, что когда Израиль, когда евреи пришли во время второго храма назад в Израиль, после того, как мы были в Вавилоне, и мы тогда жили такой пионерской жизнью, были поселения, все было там совершенно голое, все было только начиналось, были маленькие поселения, отдаленные. И понятно, что когда мы живем пионерской жизнью, это понятно, значит, когда дом только сейчас построен, его изблюден, и надо там на кострах все готовить, и ничего нет. Первое дело, что женщины забыли, это они забыли о себе. За счет этой тяжелой физической жизни. И понятно, что это сразу повлияло очень резко на семью. И семьи начали распадаться. И тогда Эзра, он когда приезжает из Вавилона в Израиль, одно из его первых таканот, это таких постановлений, которые он делает, это, что скоробейники должны были проходить среди всех этих семь мест и продавать парфюмерию и украшения. И это одно из таканот Эзра, что женщина обязательно должна иметь парфюмерию и украшения.
То есть, если женщина украшает себя, она радуется этому, она выглядит хорошо, красиво, она довольна, то это
очень важная вещь. Человек должен быть по вкусу и должно быть правильно. Даже вкус и пол. Если это нравится мужу, я знаю мужчин, которым совершенно не нравится парфюмерия, это зависит от вкуса также от другой стороны. Может, это делаем во имя кого-то, мы это не делаем только во имя себя. Так если это мы делаем в нашем доме, это должно быть как мужчине нравится. Все вопросы скромности – это только когда мы выходим из нашего дома. А в доме это может быть совершенно как нравится ей и нравится ему. И не имеет никаких ограничений совершенно.
То есть если женщина и ее муж любят кружевное белье, то
наоборот, это обязательно. Это же чего?
Замечательно. Так вы говорите, что женщина может достичь многого, если она изменит свой взгляд на семью, свой взгляд на мужа, если у нее будет уважительное отношение к нему изначально. Однако скоро ли она получит желанные результаты? Вот в чем вопрос. Долго ли, тяжело работать над собой?
И мне кажется, что если я вкладываю что-то куда-то, я сажаю дерево, я воспитываю кого-то, и я стою стопором, и смотрю, сколько я вкладываю, как быстро я это получаю, мне кажется, мне никто не будет давать результаты. Потому что все люди будут ощущать вот это мое давление, это мое, то, что я жду, как быстро ты сделал то, что я хотела. Поэтому, мне кажется, надо вот это, надо то, что мы говорили в самом начале, женщина должна иметь очень много терпения. Мне кажется, мы начали чуть-чуть с самого начала. И поэтому должна к этому всему подходить с терпением и понизить TPO, ожидания. И просмотреть, желательно было бы встретиться с этой женщиной, когда это начинает, когда у нее ожидания просто на нуле, терпение максимальное, и узнать, что происходит через год, два, пять, десять. И уверена, что чем отрывки времени будут более длинные, чем у нее будет больше терпения и больше, и у нее будут ожидания более маленькие, хотя стремление будет максимальное, и мне кажется, через 10 лет, через 15 лет, она может сказать, что она получила в 10 раз больше, чем она даже ожидала когда-то. Но для этого, если видите, я беру очень большие прыжки времени.
Да, 15 лет – это долгий срок.
Да. Но за счет этого, через 15 лет, она получит намного больше, чем она бы даже и хотела. И даже могла представить себе, что возможно. А если насчет взять, это то же самое, как если я выращиваю пшеницу, и я захочу ее сразу косить. Надо дожидаться, и надо дожидаться времени. И только тогда мы это получаем, это желанный результат.
Только тот, кто может ждать и терпеть, да, соберет спелые плоды.
Да. А если я хочу яблоки, только как я вижу, как они начинают поступать, я их срываю, так у меня будет кисло во рту, и я буду есть кислые яблоки.
Всегда будет оскомина. Просто когда мы вкладываем силы, время, когда мы вкладываем свои нервы во что-то, это сродни вложению денег. Мы вкладываем деньги, и мы хотим получить дивиденды. Мы хотим почувствовать, что мы что-то получаем.
Одна из очень важных вещей – это, чтобы женщина имела удовольствие от самого процесса. И это надо научиться. Значит, не только получать удовольствие от того, что произойдет в будущем, и желать этого, будущее какое-то непонятное, которое произойдет непонятно через сколько времени, а вот то, что она вкладывает, то, что она работает, иметь от этого самого удовольствие. И это то, что она должна очень хорошо научиться. Потому что вкладывать, ощущать, что это как деньги, которые я вложила, я только жду доход, это очень тяжело. Это то же самое, мне кажется, это разница между черным рабочим и человек, который занимается искусством. И даже черный рабочий, если он работает и только думает о денег, это одно. А если это же черный рабочий, он относится к этому как к искусству. Он сейчас берут и подметает пол, подметает улицы в Иерусалиме. Но он это делает шик. Он сейчас подметает улицы в Иерусалиме. Для него это просто искусство. И вы стоите со стороны, и вы даже просто видите, как это делает искусство. Как он уважает себя за счет того, что он делает. Это, мне кажется, будет всем оценивать. Кроме того, что среда это будет оценивать, он себя будет уважать. Он каждый день встает на работу с радостью. И он не только ждет деньги, ему великолепно то, что он сам делает. Этот подход – это то, что мы должны изменить внутри себя. А другой человек идет на ту же самую работу. Так тускливо. Так тяжело. Снова брать эту щетку. Подметать эти грязные улицы Иерусалима.
И зарплата будет только через месяц.
И зарплата будет такая маленькая. Значит, мы должны иметь удовольствие от того, что мы делаем. А не только ждать будущее, там, золотые горы будущего.
То есть то, что мы терпим, что наши мужья делают, ошибки, мы терпим их иногда безответственность, иногда недостаток инициативы. То, что они делают это другими путями, не теми, которыми нам бы хотелось, чтобы они это делали, это доставляет нам естественный дискомфорт. Так как же научиться испытывать не дискомфорт, а наоборот комфорт? Это как бы противоречие получается.
Мы рассматриваем, что мы в себе делаем со всеми другими людьми. Мы себя делаем намного более взрослыми, намного более терпимыми, намного более мягкими. Мы становимся за счет того, что мы это воспринимаем по-другому, совершенно другими людьми. И мы ощущаем свой внутренний рост, духовный рост. И мы довольны вот этой возможностью нашего духовного роста. Гаон Мивильна рассматривает, что все, что человек пришел в этот мир, это для того, чтобы взять и изменить хотя бы одно свое качество. Теперь, когда мы стоим рядом и видим, как кто-то другой что-то делает, и мы реагируем правильно, мы же в этот момент меняем так много качеств внутри себя. Мы так тяжело работаем над своими качествами в этот момент. В какой-то мере пассивно, на каком-то уровне активно. И мы должны быть очень благодарны нашему мужу, что он дает нам эту возможность так хорошо и тяжело над собой работать. И мы должны, это должно быть самое большое удовольствие женщины в жизни. И считается, что тяжелее взять и изменить даже немножко одно качество в себе, чем взять и закончить весь вавилонский труд. Так сказал Гаон.
Это сложная работа. Получать удовольствие от работы, это очень непросто. Если я люблю подметать улицы, я получаю это удовольствие изначально, то мне легко. Если я не привыкла, я не люблю, для меня это тяжелая работа, каким образом? Что я должна делать с собой? Что? Молиться? Да, я молюсь каждый день, чтобы Ашем дал мне силы и понимание, и желание делать то, что мне неприятно. Что еще я могу сделать, кроме как молиться?
Тут вы сказали одну вещь, это первым делом неприятно. Дать силы, что это было мне. Дать силы делать то, что мне неприятно. Первым делом, если я молюсь, чтобы это мне было приятно.
То есть это просто вот и в чистом виде подарок с небес, что мне вдруг это станет приятно?
Это очень тяжелая работа из них. Так первым делом надо понять, что это так. Когда человек понимает, что это факт. Я должна подметать улицы. И сейчас у меня только два выбора. Идти на эту работу как под гнету,
из-под палки,
и делать это из-под палки, или делать это с удовольствием. Вы делаете все равно, вы пройдете жизнь точно так же. Разницы будет никакой. Вы все равно, это будет с этим человеком, это будет рядом с другим человеком, все равно будет то же самое. Разница только, что будет внутри вас, и как вы это будете ощущать.
Я могу провести всю эту жизнь в борьбе.
И вам будет это приятно?
Это будет очень трудно.
Тут это не спасибо, что берем новую тему.
Беседа, сейчас на 10 минут, и осталось на 101. Я хотела бы спросить, что может поддержать, что может помочь той женщине, которая решила изменить свой взгляд, изменить свой брак, построить то, что она хочет получить в конечном итоге. Та, которая готова работать. Даже если она готова работать, она столкнется неизбежно с препятствиями, с вещами, которые внутри нее будут мешать, и с теми, что вещами, которые будут снаружи мешать. Что может помочь поддержать тех женщин, которые все-таки хотят и решили это делать?
Первым делом, у них нет выхода. Это в любом случае, то, что они должны будут делать, то, что мы сейчас говорили о том, кто подметает улицы, это в любом случае они должны будут это делать. Значит, если они хотят пройти жизнь в борьбе, это их одна возможность, другая, это другая. Значит, им будет сложно в любом случае. Они должны только выбрать, какую сложность они хотят. Тина Всевышний привел в этот мир, и этот мир, он работает. Это мир труда, это не мир отдыха. Мы тут не сидим на лапах. Это будет возвращаем, воля вода. Мы можем сами себе выбрать, какую работу мы хотим. Мы хотим работу, в которой мы меняем себя, или мы хотим работу, в которой мы пробуем менять другого. Теперь, когда я пробую менять другого, это мне никогда не удастся, потому что он другой. Менять себя — это полностью в моих выборах. Это я. Теперь, когда я меняю себя, первым делом это в моих силах, это возможно, я точно знаю, что я делаю, как и что. И еще одна вещь — это я этим расту духовно. Когда я меняю другого, я духовно не расту, я только духовно падаю. Так я этим проявляю себя. Я дохожу до своей целости, для чего Всевышний меня сотворил. И я исполняю мою правильную роль в этом мире, в котором я сотворил. Я сотворю свою роль в этом мире, я проявляю, если мы это делаем правильно, я проявляю все возможные качества, которые Всевышний мне заложил. И он у нас заложил очень много вещей. И если мы правильная жена, мы должны полностью, просто все наши силы, которые в нас вложат, которые мы даже можем не представлять себе, что они в нас есть, хитрость, всякие даже негативные вещи, но мы должны это знать и правильно пользоваться ими, для того, чтобы быть правильной и хорошей женой. Все, что обычно обвиняют женщин, это очень правильно. Это у них всех есть. И у них это всех есть для того, чтобы правильно быть правильной женой.
Притворство, умение льстить.
Конечно, умение хвалить, если у нас одна из главных вещей — это мир в семье. А мир, ну тут мы говорим о некоторых других вещах, я не говорю, хотите, чтобы ясно было ограничено то, что вы говорите, на что-то другое. Так для того, чтобы достигнуть, у нас есть правда и у нас есть мир, это совершенно не две те же самые вещи. Если я буду говорить, просто если мы говорили о прямоте, женщина, мы рассмотрим, что говорить правду всем в лицо, вы понимаете, к чему это приведет. То же самое женщина, которая хочет, и то, что она хочет, она говорит прямо мужу, она просто все разрушает. Никто, мне кажется, не хочет слушать всю правду в лицо. И значит, что Тора не началась с буквы А, она началась с буквы Алиф, она началась с буквы Бет, а правда на иврите, это слово «эмет» начинается с Алиф. Значит, в этом мире нет правды. Мы только стремимся к этой правде. Если значит, что если от слова «эмет» я возьму и зачеркну букву Алиф, так как в этом мире у нас нет алифа, мир же не начинается с этой буквы. Тура не начинается с этой буквы, у меня будет слово мед, что это смерть. Мы просто так все уничтожаем. Теперь мир — это вещь, куда мы стремимся. Мир — это то, что мы живем. Правда — это куда мы стремимся. Я думаю, что понятна эта разница.
Мир — это процесс, а правда — это цель.
Это цель, точно. Мы живем в мире правды, в мире, извините, мира. Мы должны жить по принципу мира. А мы стремимся к правде. Мы не должны забыть правду, потому что если я все время хочу только мир и только компромисс, я вообще потеряю какой-то полюс какой-то, я не пойму, куда я могу дойти. Значит, я должна знать, где моя правда, я туда стремлюсь, но цели, но формы, чем и как я это достигаю, способы — это способы мира. А мир, как вы знаете, всегда компромисс. И эта женщина должна знать, что она будет жить миром компромисса. Мир — это всегда между двумя противоположными вещами. Что-то одно не делает мир, потому что мир делается за скилл-то. Значит, есть две вещи, и между ними я выбираю какой-то компромисс, и так у меня получается мир. Заметьте, что мы заканчиваем благословение Тфилат Амида, Тфилат Шмона Эсра, последнее благословение — это мир. Сим шалом или шалом ав. Беркат Куаним мы заканчиваем также шалом. Все у нас заканчивается миром, но не правда. Заметьте, что в дуизме правде мы почти ничего не говорим. Если мы говорим о правде, это только в будущем.
Если провести параллель с нашим домом, то
женщина должна жить все время в компромиссе. И это понятие правды. Значит, я хочу А, или мне кажется, что абсолютная правда — это А, но для того, чтобы достигнуть эту абсолютную правду, я делаю все время какие-то компромиссы.
Если всегда время... прямая, это самая короткая дорога.
Если мы говорим снова, но тут это еще совсем другая вещь, это более говорится о мужчине, а не о женщине, это говорится о Якове, что Яков, как вы знаете, он символика правды, говорится, у нас это его качество, говорит, «Титен эмет ле Яков», но как видите, говорится, «Титен эмет ле Яков», ты будешь давать правду Якову, «Титен» — это в будущем, форме, это не настоящий. Яков, который он, его качество считается правда, он в своей жизни все время говорит правду. Если я говорю так резко, его обвиняют все время в том, что он виляет и петляет. Значит, если я хочу взять и взойти на гору, и я пойду прямо в гору, я просто возьму, буду все время ковыркаться на себя. Для того, чтобы подниматься в гору, мы строим себе
серпантин.
Значит, если кто-то стоит со стороны, он говорит, извините, вы хотите идти к решению, идите прямо. А почему-то я иду вдруг налево, вдруг направо. Но, как вы знаете, самый быстрый подход, самый быстрый путь к вершине, он как раз через вот эту кривую дорогу, не через прямую линию. Яков на иврите, Яков — это значит обойти. Мы евреи, мы все время все обходим. Нас, конечно, обвиняют все время в том, что мы всегда такие увертливые, или как это можно сказать. И это как мы живем в этом мире. И говорите, что в будущем, когда придет Машиах, это говорится в пророке Ишаяу в 40 главе, «Ваях и Аков ле Мишо». И тогда вот все это кривое. Будет все вдруг видеть, что это прямое. Но в нашем мире мы не можем идти прямо. Если кто-то такую вещь говорит, это просто если кто-то хочет взять и снести просто все на своем пути, все разрушить, пожалуйста.
Что бы вы хотели сказать тем женщинам, которые решили делать правильно?
В принципе, чтобы они не вели себя прямо. Просто вы сказали правильно, это похоже на это прямо, и поэтому я немножко с этим боюсь эти слова. И это понятие, что первое, что у них было очень много сил, чтобы они понимали, что они берут и возвращаются к самым правильным путям наших праматерей. Наши праматери, если это Сара, если это Ривка, если это Рахель, если это Лиа, это был их путь. И также потом, я говорила про Тамарию, я говорила про Рут, или про Авигаиль, они женщины-пророки, женщины нашей праматери, это был их путь в жизни. И я вам скажу, что они этим, в какой-то мере, и в этом мире, и в будущем мире, внутреннее их ощущение будет очень большого уважения и духовного роста лично внутри себя. И также, добавочно, они в любом случае должны будут очень тяжело трудиться. Чтобы они, какую жизнь они не прожили, им будет нелегко. Но если они проживут и выберут этот путь жизни, им, конечно, вначале будет сложно. Но без ваташа потом у них будет намного более легкий путь. И вы знаете, что есть два пути перед каждым из нас. Есть один путь, который он длинный, но он короткий. И есть путь, который короткий, и он длинный. И вы знаете, это разница, это очень интересная притча. Когда кто-то спросил, по какому пути идти, какой был более стоит идти, и он сказал, одна длинная, которая короткая, другая короткая, которая длинная. Он сначала выбрал дорогу, которая короткая, но она длинная. Он решил, что она короткая, так явно стоит по ней идти. И там были ямы, там были колючки, там были все возможные препятствия. Когда он решил, он от него ушел и говорит, почему ты мне так сказал? Сказал, я тебе сказал, это короткий путь, но он очень длинный. А другой путь, он очень длинный, но он, конечно, намного короче. Бацлахам.
Большое спасибо.